«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян, в студии «Радио Спутник» Алексей Осин.
Я хочу сразу сказать, что нам поступили вопросы в телеграм-канал «Сардарян». Но вопросов этих два, от Екатерины и от Вероники, оба об одном и том же, про встречу послов с Сергеем Викторовичем Лавровым, на которую послы эти не явились. Но мы ее сегодня просто в эфире обсудим более широко, не как ответ на конкретный этот вопрос. У нас есть эта тема сегодня в нашем ранжире. Да, не переключайтесь.
Вот смотрите, мне сегодня нравится кучковать истории. Вот этот замечательный совершенно случай с Папой Римским Франциском, который заговорил о белом флаге. Но понятно, что украинцев порвало именно вследствие того, о чем вы говорили, что у них многое строится через пиар, и если им говорят, поднимайте белый флаг...
Кто говорит? Папа Римский говорит,
Папа
сдавайтесь.
Римский вроде, да, сдавайтесь, да, Нихчизен и прочее, прочее. Вот. И, значит, и, конечно, там пошло гигантское количество карикатур, довольно-таки похабных на понтифика, да. Я, собственно, не фанат его как политической, религиозной фигуры. И это вообще не моя где-то... Это деньги у меня в другом банке. Поэтому, нет, собственно, я за него не обиделся. Но пришлось Ватикану объяснять ситуацию. В частности, официальный представитель Матео Бруни сказал, что папа использовал образ белого флага, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров. Вот меня вот это, во-первых, зацепило. И я просто сюда же. Йенс Столтенберг сказал тоже вот на этой же церемонии, о которой мы в первой части говорили, о поднятии шведского флага на штаб-квартире НАТО, сказал, необходимо сесть за стол и обсуждать решение, по которому Украина сохранится как независимая суверенная страна. По сути, это вообще одно и то же. Потому что это значит? Значит, поднимаете белый флаг, признаете то, что
и
есть.
И хоть как-то сохраняетесь.
И в этом случае сохраняетесь. Почему же тогда на датчанина никто не наехал карикатуру?
Я думаю, главная причина таких резких реакций заключается в том, что Папа Франциск является фигурой значительно более в публичном смысле известной и популярной, чем Йенс Столтенберг. Это раз. Во-вторых, Йенс Столтенберг использовал дипломатический язык такой, не говоря о отрицательной стороне вопроса, что Украина там потеряет территории, вполне конкретно, и он сконцентрировался только на положительной, сказав, сохранится в качестве независимого суверенного государства. В каких границах, что это он не говорил.
Это переговоры.
Папа Франциск достаточно топорно сказал. Он говорит, если вы видите, что вы проигрываете, шансов у вас нет, и вопрос только в том, сколько людей у вас погибнет, лучше доставайте белый флаг и идите договаривайтесь о мире. В этом ничего постыдного нет, сказал Папа Франциск. Как бы сейчас господин Бруни не пытался его переиначить и смягчить те слова, которые были сказаны, это бессмысленно, потому что текст, я прямую речь читал на итальянском языке, вполне все однозначно и понятно в данном контексте. Более того, я вас могу уверить, что Папа Римский ни одного выражения, ни одного выступления не делает просто по какой-то эмоциональной составляющей, по велению сердца в данный момент, в данную секунду, особенно когда вопрос касается внешнеполитических таких тем. Дальше последовала в действительности умопомрачительная реакция. Я, во-первых, узнал, что президент Украины Владимир Александрович Зеленский, уроженец, если не ошибаюсь, города Кривого Рога,
да,
является видным экклезиологом Римско-католической церкви, то есть человеком, который занимается вопросами изучения сущности церкви, что из себя представляет церковь, какова она. Вот я могу сказать, что в Священном Евангелии есть... Ну, с десяток, как минимум, разных толкований, что такое церковь. Значит, представители самых различных философских школ западно-христианской, восточно-христианской мысли посвятили этому всю свою жизнь. А Владимир Александрович Зеленский взял и сказал, что церковь — это капелланы, которые стоят рядом с украинскими солдатами, а не переговорщики, которые сидят в 2500 километров от Украины. Ну вот, это надо вообще иметь... наглость. Это даже не... Это вот именно только наглость. Взять и папе Римскому говорить о том, что такое церковь. Да. Нет, объяснять ему, что такое церковь. Да. Владимиру Зеленскому еще раз. Дальше интересней. Потому что господин Кулеба, министр иностранных дел Украины, там как-то между делом, я сегодня читал, сказал о том, что... церкви лучше не повторять свои ошибки начала 20 века, римско-католической церкви. Значит, под ошибками начала 20 века, как правило, предполагают, называют позицию папы Римского Пия XII, которого обвиняли в сговоре с Адольфом Гитлером. Там есть две точки зрения. Одна, что он, значит, надеялся, что нацисты сумеют погубить коммунистов. Я все-таки считаю, что там вторая версия также имеет место быть, что он пытался каким-то образом выиграть время для того, чтобы хоть как-то помочь местным евреям и католикам, потому что было очевидно, что Гитлер собирается просто уничтожать местную католическую епархию, по крайней мере, на территории Германии точно. И, значит, это тут совсем не важно. То есть с тех пор прошло столько-то времени. А теперь руководство Украины римско-католическую церковь обвиняет в том, что вы, значит, были пособниками нацистов. Это они, вот это правительство, которое там памятники ставит пособникам нацистов, в их честь называют улицы, школы, там все что угодно. И более того, действующее руководство римско-католической церкви фактически обвиняет в том, что они идут стопами вот своих предшественников. Ну, это уже высшая степень, мне кажется, это не наглость, это не что-то, это суицид, потому что римско-католическая церковь для них все это время выступала в качестве, ну, такой оптики, которая их в очень выгодном свете еще подсвечивала для относительно консервативных кругов Европы. Нынешний папа, он абсолютно далек от консерватизма. Это один из самых либеральных, левых вообще пап римских, которые существовали за всю историю этой церкви. Но церковь — это же не один папа римский. Это понятно, что там свыше миллиарда последователей у нее и мощные информационные ресурсы. И на всех позиции, на всех континентах. Да. И вот та часть населения, которая консервативна, и у нее-то другой церкви нет, сейчас какой бы папа ни был, ну вот человек консервативный, он же не может с одной церкви, там, после каждого папы перескакивать в другую какую-то. Они очень ориентировались. И какое-то время им показывали, значит, там, папа римский молился за украинцев, которые сразу там, значит, погибают, все. А теперь они идут на такую прямую конфронтацию. Это просто удивительно и поразительно. И это нервная реакция их, очень нервная реакция, вызвана в действительности одним единственным фактором, что это заявление Папы Римского создает информационный повод, который говорит о том, что это руководство Украины не жильцы в ближайшее время, что они не вытягивают больше возможность противостояния с Российской Федерацией. То есть у них, с точки зрения, если смотреть на политику как на бизнес, у них предельно простая бизнес-модель. Мы продаем жизни собственного населения, мы его губим в неограниченных масштабах, мы идем на абсолютно любые суицидальные поступки для собственного государства, готовы терять территории, все что угодно, взамен от вас мы получаем легитимность. Потому что понятно же, что у Зеленского вот сейчас там в мае месяце у него срок полномочий заканчивается. И денег нет, ничего нет. Вы нам даете возможность существовать еще полгода, мы вам даем, допустим, 50 тысяч жизней украинцев, 100 тысяч. Это вообще такие гробовщики. Они заняты самым страшным, чем может быть занят человек в своей жизни. Они продают чужие человеческие жизни, убивают чужих детей. И как результат вот этой деятельности вдруг появляется очень весомая публичная фигура, которая заявляет о том, что, знаете, у вас перспективы нет, вы проиграете. А чтобы эта схема работала, нужно все время создавать картинку, единство, что мы побеждаем, что вот это вопрос там, вот у них был контрнаступ, они уже год всех замучили, сейчас будет контрнаступ, будет контрнаступ, будет потом контрнаступ, и Нет контрнаступа, не получилось. Начинают разыгрывать новые сцены. Сейчас в Крыму какая-то операция будет. Потом Межгалактический Союз нападет на Ульяновск. Я не знаю еще что-то. У них вот больные фантазии насчет того, что там... А это все для чего? Для того, чтобы подсветить на Западе двум-трем конгрессменам выйти, сказать, а вы знаете, что там план, нам надо их поддержать в этом, им нужны деньги. Самим эти же деньги раздербанить, распилить на территории Украины, часть увести себе, часть через фонды какие-то прокачать. Там люди вообще не скрывают. Они говорят, ребят, нам на Украину вообще по барабану. Мы должны сейчас выделить 60 миллиардов своему ВПК. Вы можете понять? Нам надо сейчас... Вот ну, не хотят это оружие другие люди брать. Давайте его дадим украинцам, они с ним в руках помрут, а мы взамен произведем у себя в стране. Это займет работой энное количество людей в государстве. Они получат деньги, деньги вкачаем в экономику, хорошая бизнес-схема. Тут про людей, которые у них в окопах там погибают и, значит, жертвуют своими жизнями, естественно, никто не думает совершенно. Поэтому такая нервная реакция, потому что это может каким-то образом помешать такой хорошо зарекомендовавшей себя бизнес-модели.
Ну хорошо, а завтра, например, Соединенные Штаты или кто-то из союзников Украины отправится, ну, например, в Латинскую Америку, где, угу, соответственно, позиции католичества, ну, собственно, это и есть католический, да, континент, да? И что они там услышат?
Ну, там много и,
разные страны,
и левых, и коммунистов в Латинской Америке, таких много, и не очень религиозных людей. Но тут же вопрос в, скорее даже не в том, что вот они услышат в публичной плоскости. Вот все, что они сейчас делают, для нас очень хорошо. Они последовательно разрушают любые институциональные связи, которые им еще могли приносить какую-то пользу. Они сейчас, Украина, находится на стороне и в одной лодке с теми силами, которые в исторической перспективе терпят бедствия на Западе. Это леволиберальные глобалисты, у которых, ну, будущее достаточно туманное. Мы видим, что и вся Европа, и тем более, в первую очередь, США двигаются в сторону маргинализации собственных политических систем. Те идиоты, которые сегодня еще пытаются заскочить в одну лодку к Зеленскому, это вообще, это те, кто уже «Титаник» начал тонуть, они билет покупают и едут туда еще, на него, в надежде хотя бы побывать на «Титанике». Хоть раз сказать, что они там были.
Продают гидрокостюм, покупают билет.
Да, и туда, 100%. И едут туда. И вот в этой картине мира они находятся в этой утопающей лодки, и где-то вот еще какие-то островки были, которые, ну, вроде готовы их принять. Ну, я не знаю, может, там дадут что-нибудь им, веревочку кинут. Они берут и еще на них ненормативно выражаются, кричат и всячески от себя отпугивают. Ну, я считаю, что это прекрасно.
Ну, кстати говоря, наверное, вот политическое безумие, мы же анонсировали эту тему, давайте тогда на нее и поговорим. На самом деле, это тоже политическое безумие, демонстративно, находясь в стране, отказываться от встречи с послом, отказываться от встречи с министром иностранных дел, в то же время идти на похороны, кстати говоря, да, деятелю, который признан, так сказать, экстремистом, террористом и так далее. Uh-huh. То есть вот с этими мы общаемся, мы оказываем некую дань, uh-huh, политическую, да, уважение, а с официальным представителем государства по нашей сфере, uh-huh, не, значит, соответственно, не общаемся. Что делать? Потому что Мария Захарова, официальный представитель МИД, вроде бы намекнула о том, что это может поставить вопрос о пребывании этих самых послов в нашей стране. Не круто ли? Нужно ли их высылать? Не нужно? Вообще, что думаете об этой ситуации?
Во-первых, хочу от себя лично и от миллионов граждан Российской Федерации высказать огромную благодарность этим чрезвычайным полномочным послам европейских государств за то, что они наконец-то в открытую показали и все мифы развенчали о том, для чего они в действительности говорят то, что говорят, занимаются тем, чем занимаются, и в чем их миссия на самом деле заключается в этой стране. Ну, вполне очевидно, что они здесь в целом не выполняют роль, значит, ритуального агентства, которое организовывает и посещает вообще любые похороны. Это они для себя решили, что вот это для нас символичное значение имеет, мы идем на это мероприятие. При этом самый большой объект их вроде как функционального, профессионального интереса в стране, это министр иностранных дел. Ну, выше с президентом они, наверное, ну, когда там верительные грамоты вручают и все прочее, они во время церемониала видятся, но вот значит, контрагент для них важнее министра иностранных дел, сложно кого-то представить, и такой возможностью, как правило, пользуются для того, чтобы, может быть, даже не во время формальной, но во время неформальной части, можно было какую-то информацию получить, передать что-то. Здесь люди в открытую показали, и они заявили, если мы прочтем их последние заявления, этих послов, они сказали, это не наша инициатива. Они так обыграли, говорят, это хорошо продуманное решение, еще что-то. Но там три раза прозвучало, что это не наша личная инициатива. Что это позиция оттуда. И что они, значит, в этом всем участвовать не будут. Ну, первый вопрос, который возникает. Вы дипломаты. Вот давайте представим, что мы с вами на регулярной основе, значит, ходим спортивное заведение какое-нибудь. Вот в боксерский клуб ходим. Но перчатки с собой не берем. Кроссовки не берем, капу не берем. Каждый раз нам говорят, ну, хотя бы там, я не знаю, на скакалке попрыгать. И мы говорим, не-не, скакалка, это же у меня там сколиоз будет, что-то болеть будет. Там. Ну, рано или поздно в клубе начнут возникать к нам вопросы. Ребята, а чего вы сюда ходите? Вот, ну, если вы ничей, вот, по груши не бьете, скакалкой не пользуетесь, там, ничего, ну, хотя бы бёрпи сделайте какой-нибудь. Ничего не происходит. Значит, наверное, вы чем-то другим здесь заняты. Вот люди приехали, их основная, главная функция – это общение с дипломатическими кругами Российской Федерации, которые фактически представлены и олицетворяются министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым, с которым они отказываются встречаться. А чем вы занимаетесь? Ходим на похороны. Ну, тогда вполне очевидно, что предмет, объект вашего главного интереса в стране – это внутриполитические процессы, а никак не выстраивание нормальных международных связей между вашим государством, нашим государством, попытки урегулировать эти споры и так далее. Другой вопрос при этом всем. Стоит ли высылать этих послов и прекращать дипломатические отношения? Можно. Здесь, на самом деле, сложного ничего нет. Можно своего посла отозвать, их послу сказать, ты тут персона нон грата, всего доброго, и вообще закрыть наше посольство там, закрыть посольство здесь. Вопрос в том, какой результат это дает. Я вам скажу сразу. От их деятельности на нашей внутриполитической арене, от их бесконечных попыток, значит, у нас в стране создать вот эту ручную пятую колонну там и так далее, я лично угрозы для страны не вижу в том смысле, что у нас население прекрасно это видя, в отличие от очень многих других стран постсоветского пространства, это у нашего населения вызывает только отторжение. Есть страны, в которых это видят и говорят, нифига себе, это что, французы поддержали вот этого человека. Это что за человек такой? Это ты смотри, там, Мирей Матье, может, еще там что-то скажет, или я не знаю. А здесь у людей, наоборот, отторжение. Что ты на нашу страну работаешь или на послов этих, непонятно. У нас проблема с вот этими неопределившимися возникает не там, где послы эти ходят, а там, где эти люди в кабинетах сидят очень серьезных и тормозят процессы, которые стране сейчас необходимы. Поэтому вот послов отозвать можно, но тогда возникает вопрос, а какой канал для коммуникации и связи будет использоваться в том случае, если это будет необходимо.
Тот вопрос, который хотел задать, а им этот канал не нужен, получается? Они не хотят коммуницировать?
Я думаю, что хотя бы так. Они просто не захотели посещать публичное мероприятие. Это огромная ошибка для них. Они могли бы прийти на это мероприятие, могли бы там принять участие, даже могли бы там попросить возможность выступить, я не знаю, или там еще что-то сказать. Ну, они пошли по пути, что якобы они все еще живут в иллюзорном мире изолированности России. Эти люди больны. Им кажется, что если их 11 там человек, или они, ну, 15, сколько их там пригласили, если они не придут на встречу с Сергеем Викторовичем Лавровым, то можно будет создать картинку, что с Россией никто не общается. Когда тут игры будущего проводятся, фестиваль молодежи, через день прилетают то короли, то президенты, то премьер-министры, а вот их мания величия, их почему-то все убеждают, что вот их отсутствие на каких-то встречах и мероприятиях миру показывает изолированность России. Ну, это смешно, безусловно. Но дальше, ну, у них, видимо, более чисто иерархически по МИДовской системе. У них контактные лица, значит, на более низком уровне в настоящий момент находятся. С ними, видимо, какой-то контакт, коммуникация в любом случае сохраняется, потому что до тех пор, пока они здесь находятся, это просто работающий канал коммуникации. Что такое выгнать их? То есть надо понимать, это не то, что посол садится и решает, так, я вот с завтрашнего дня начинаю подрывную деятельность на территории Российской Федерации. Они перед ним какие задачи поставили, он то и старается здесь решать. И это примерно то же самое, как если кто-то по телефону вам что-то неприятное скажет, вы телефон выбросите в реку. Вы этих слов больше не услышите, но и в случае чего связаться тоже не получится.
Поэтому... Но тут важный момент какой? У нас на носу выборы, президент страны, то есть это событие политическое, которое определит развитие страны на ближайшие 6 лет. Что, собственно говоря, и показало выступление президента перед федеральным собранием. И как тут сообщается, опять-таки, СВР...
Лезут?
Грамотно СВР информацию, значит, нам предоставляет. Администрации Байдена поставлена задача...
Понизить явку.
Да, понизить явку. Вот зачем, к чему, как, почему?
А вы представьте себе, что... Значит, администрация Байдена, это же такая глобальная администрация западных стран, это же не только администрация США. Там, значит, по всей Европе люди избираются с рейтингами в 20-25% от пришедших на выборы 30-35-40, ну, у кого-то там 50% пришло на выборы, но они набрали 25-30%. Тут президент Российской Федерации. Явка, мне кажется, будет где-то за 70%. Я так думаю. И у президента рейтинг будет за 70%. А вы вот все так активно вот всему миру рассказываете, что в России такая недемократичная, нелегитимная власть, и вообще там диктатура, все. Ну почему-то в России от общего числа имеющих право голоса людей у Владимира Владимировича Путина больше 50% голосов. То есть вот от всего, от всех, кто мог проголосовать, у него 51% и выше. Потому что 70 на 70 дает примерно такой результат. А у вас в странах, если 15. Посчитаете от общего, кто имел право голоса, от 5 до 15%. И вы нам будете что-то там про демократию рассказывать.
А это все нарисовали.
Я думаю, что их эта нервная реакция, их истерика на этот счет, она показывает то, что они-то прекрасно знают, что ничего там не нарисовано, и что это вполне себе отражает... реалии, которые есть.
Ну, опросы же есть, они показывают, да.
Поэтому их позиция понятна. Публично они будут говорить это. Им хотелось бы чего? Им хотелось бы, чтобы явка была там 30% какая-нибудь. И вот они сказали бы, да какой вы не видите, что там население, у них фрустрация вообще, они ни во что не верят уже, и в институты эти не верят, поэтому никто не пришел, не проголосовал. Это то, что они хотели бы. Так как будут цифры понятные вполне, потому что у населения сейчас мобилизующим фактором является поддержка президента в противостоянии с Западом, и население эти выборы воспринимает как способ показать свою консолидацию, единение и гражданское самосознание, то их реакция будет понятна какая. Ну, вот нарисовали там все, докажите. Пожалуйста, покажите, где там что нарисовано.
Так они как себя ведут? Да это все вот давно
все,
знают.
Все давно знают. Ну, к счастью, собака лает, караван идет. Поэтому тут на это можно просто не обращать внимания, заниматься обустройством собственной страны.
Ну, тут, кстати говоря, вот удалось с вашей точки зрения вывести на первый план информационный тот факт, что в последние, или они сами нам помогают, что НАТО... Это уже не Украина, это уже НАТО.
А что иметь в виду? Что?
Ну, то есть, смотрите, это мобилизует больше. Все-таки да. Там украинцы, братья, многие могут думать.
Ну, это же они сами все сделали. С первого дня это наша война против России. Это если Украина проиграет, проиграет Запад. У нас население обрадовалось, сказало, все, значит, надо сейчас сделать так, чтобы Запад проиграл. Прекрасно.
Спасибо большое. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Усин. Оставайтесь на орбите.